Здравствуйте, сегодня вторник, 22 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Харькове российским снарядом убит бывший узник Бухенвальда, 96-летний Борис Романченко. Соединенные Штаты предупреждают Китай о серьезных последствиях в случае поддержки российской агрессии против Украины. Власти Испании конфисковывают находящиеся в портах страны яхты, принадлежащие попавшим под санкции российским предпринимателям и государственным чиновникам. Алексей Навальный признан виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Также сегодня.
Подчеркиваю, запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Дополнительно нами принято решение об увеличении посевных площадей под гречиху и сахарную свеклу.
Власти России заверяют население, что проблем со снабжением сахаром и гречкой нет. Врачи заявляют об острой нехватке импортных лекарств. Агрессия России против Украины уже привела к десяткам тысяч смертей, как мирных жителей, так и солдат и офицеров, и список погибших, к несчастью, растет с каждым днем. Но об одной смерти в своем очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский упомянул особо. Я думаю, вы легко поймете, почему. Давайте послушаем короткий фрагмент его выступления.
У Харькове был убитый Борис Романченко.
В Харькове был убит Борис Романченко, бывший узник нацистских концлагерей. Ему было 96 лет. Вдумайтесь, пожалуйста, через что ему пришлось пройти. Он выжил в Бухенвальде, лагерях Дора Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзен, где гитлеровцы создали конвейеры смерти. А убит был российским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке. С каждым днем все очевиднее, что они считают денацификацией. Вот так. В Херсоне оккупанты стреляли по людям, которые просто мирно вышли без оружия на митинг за свою свободу. За нашу свободу. Российские военные, наверное, просто не знают, что такое быть свободным. Их сюда пригнали как осужденных. Осужденных на смерть. Осужденных на позор.
Засудженных на смерть, засудженных на ганьбу.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Министерство обороны России уже 20 дней не называет число погибших и раненых российских военнослужащих в ходе войны против Украины. В одной из публикаций на сайте «Комсомольской правды» накануне появилось сообщение о том, что в Украине погибли более 9 тысяч российских военных. Сообщение было опубликовано в качестве опровержения заявления Генштаба Вооруженных сил Украины о том, что число убитых россиян составляет не менее 15 тысяч человек. Позднее и само издание, и Министерство обороны России заявили, что это дезинформация, попавшая на сайт «Комсомольской правды» в результате его взлома. Я уже не раз говорил, что мы, к сожалению, не можем давать ежедневно полную оперативную картину на фронтах войны в Украине. Сегодня о ситуации в Луганской области, о захвате 90% территории, которой недавно официально отчитались подразделения российской армии и военизированных формирований так называемой ЛНР. А вот что говорит о ситуации в Луганской области Украины глава ее администрации Сергей Гайдай.
Все прекрасно понимали, что тот масштаб вторжения, который был, нельзя было оставить все так, как есть, потому что мы бы тогда потеряли бы огромное количество солдат, техники. Поэтому выровняли линию обороны, начиная от Кременной, там Кременная, Рубежная, Свердловск, Лисичанск, Попасная и Золотое. Так эта линия обороны и держится до сегодняшнего дня. Да, у врага есть определенные небольшие временные успехи. Он прорывается в Попасную, бои идут в городе, и в Рубежном то же самое. Но дело в том, что дальше они не продвигаются, более того, их потихоньку вытесняют из городов. Поэтому они прибегают к любимой своей тактике, они просто равняют все с лицом земли, обстреливают со всех калибров, со всего вооружения, авиация бомбят. Просто уничтожают мирное население, делают так называемую выжженную землю. Что касается фейков, орков по поводу там, 90%, 100%, ну понятно, что они отчитываются перед своими хозяевами, не могут лицом в грязь ударить, поэтому и врут по поводу там, 90% или 100%. Но я не сильно люблю делать стримы, но тем не менее делал видеообращение в прямом эфире из Северодонецка, из Лисичанска, с главой ВЦАП «Опасные». Ребята, патрульные полицейские, делали видео из «Опасной». Ну, то бишь, мы показываем, что все, что орки говорят, это ложь, и территория как была, так и остается контролируемой Украиной. Есть населенные пункты, которые постоянно под обстрелом уже четвертую неделю, и даже приехать и вывести тела погибших не получается вообще. Потому что мы можем просто еще людей потерять. То же самое вот было, собственно говоря, и с домом престарелых. После того, как его расстрелял танк российский, здание было разрушено, и доступа не было. Потому что люди, когда хотели попасть туда и понять, что там вообще происходит, нужна ли помощь кому-то из постояльцев, которые там находились. И они, люди, попадали под минометный обстрел. И мы узнали только через несколько дней, когда оказалось, что в Сватово есть несколько человек, сотрудников, которые выжили, то вот они рассказали, что 56 человек там погибло под завалами. По нашей официальной статистике, то, что мы можем считать вот в городах, населенных пунктах, где есть доступ к людям, то ну, порядка 150 погибших. Но я разговаривал с главой, например, глава военно-гражданской администрации Попасной или военно-гражданской администрации Горского. Они говорят, что на некоторых улицах лежат тела погибших и доступа нет, потому что обстрелы очень плотные.
Говорил глава администрации Луганской области Сергей Гайдай. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона сразу по трем статьям. Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских вооруженных сил. В частности, говорится в сообщении Следственного комитета, Гордон распространял заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан. Возбуждение дела против него прокомментировал сам Дмитрий Гордон.
Для меня большая честь и счастье получить сейчас от Российской Федерации это уголовное дело. Это говорит о том, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно. Российская Федерация, твои войска убивают младенцев, детей, женщин, стариков. Твои войска бомбят украинские больницы и роддома, детские сады и школы, утюжат наши города. Не осталось практически ничего от Мариуполя. Разбомблены Харьков, Чернигов, другие города цветущей, процветающей, прекрасной Украины. Украины, которая ничего плохого России не сделала. Сегодня наши воины отдают жизнь за нашу свободу. А я нахожусь дома, в Украине. Я ни от кого не прячусь. И я вас не боюсь. Вы меня не запугаете. Я знаю, что команду возбудить против меня уголовное дело дал лично Владимир Путин. И я хочу обратиться к этому военному преступнику и нацисту. Владимир Путин, вам не запугать ни Украину, ни меня. Владимир Путин, преступник не я, нацистский преступник вы. И вы будете сидеть на новом трибунале вместо Нюрнбергского процесса на том же месте, на котором сидели гитлеровцы, потому что преступления, совершенные вами и вашей кликой против Украины, сродни преступлениям, совершенным гитлеровцами во время Второй мировой войны.
Говорил украинский журналист Дмитрий Гордон. В условиях захлебнувшегося наступления российских войск в Украине, уже испытывающих недостаток вооружений и боеприпасов, если судить по оценкам независимых экспертов, важнейшую роль приобретает позиция Китая, сейчас заявляющего о своей нейтральной позиции в отношении украинского кризиса. По неофициальным данным, Россия уже обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи. Пекин и Москва эту информацию опровергают. Кроме того, Кремль явно рассматривает КНР как страну, расширение экономического сотрудничества с которой смягчит негативный эффект международных санкций, наложенных на Россию. В конце прошлой недели позиция Китая обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Уже после разговора свой комментарий для прессы дал посол Китая в США. Из Вашингтона передает наш корреспондент Владимир Абаринов.
На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. Как сообщил Госдепартамент, Салливан недвусмысленно предупредил Пекин, что любая поддержка России будет иметь негативные последствия для Китая. «Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери», заявили в Вашингтоне. Госсекретарь Тони Блинкен накануне разговора двух лидеров рассказал, о чем пойдет в нем речь. «Мы по-прежнему призываем все страны, особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить эту войну по выбору. Мы считаем, что Китай, в частности, обязан использовать свое влияние на президента Путина и защищать международные правила и принципы, о поддержке которых он заявляет. Вместо этого Китай, как представляется, движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию, стремясь изобразить себя нейтральным арбитром. И мы обеспокоены тем, что КНР рассматривает возможность оказания прямой помощи России военной техникой для использования в Украине. Мы без колебаний обеспечим негативные последствия». После беседы двух лидеров китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган принял участие в ток-шоу CBS «Лицом к нации». Президент Си Цзиньпин со всей определенностью изложил позицию Китая, которая заключается в том, что Китай выступает за мир против войны. Китай – миролюбивая страна. Нам не нравится нынешняя ситуация вокруг Украины, и мы призываем к немедленному прекращению огня и способствуем мирным переговорам, а также посылаем гуманитарную помощь. Разве вы не пошлете России деньги и оружие? Что Китай оказывает России военную помощь – дезинформация. Мы отвергаем эти данные. Китай посылает продовольствие, лекарства, спальные мешки и детское питание, а не оружие и боеприпасы любой из сторон. Мы против войны и сделаем все для деэскалации кризиса. Но в Белом доме остались недовольны этими высказываниями. Комментарий пресс-секретаря президента Джен Псаки. В шоу «Лицом к нации» китайский посол сказал, что Китай выступает за мир и делает все, что может для деэскалации. Вы согласны с этим? Это корректная характеристика действий Китая? Я бы отметила, что в этом интервью он не осудил действия президента Путина. По нашему мнению, устное осуждение президента Путина и вооруженных сил России имеет важное значение и крайне необходимо. Это говорит о том, на чьей стороне истории вы хотите находиться в данный момент. Мы оставляем открытыми каналы связи, но подчеркиваем, что в их комментариях отсутствует осуждение. Иногда они повторяют теории заговора о химическом оружии, распространяемые Россией. Чего мы хотим, это услышать осуждение происходящего на земле. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Основатель ФБК Алексей Навальный сегодня был признан виновным по очередному уголовному делу против него, на этот раз по обвинению в махинациях с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией и оскорблении судьи. Виновным себя Навальный не признал, а его команда продолжает выпускать расследование. Последнее из них касается яхты под названием «Шахерезада» стоимостью в 700 миллионов долларов, чей экипаж, как выяснилось, сформирован как минимум наполовину из сотрудников Федеральной службы охраны России. Яхта находится в Италии. Если ее принадлежность Владимиру Путину будет доказана, то судно будет арестовано. Уже арестованы или могут быть арестованы в ближайшем будущем еще несколько яхт, пришвартованных в портах Испании. Эти яхты принадлежат крупным российским бизнесменам, находящимся под санкциями. Подробнее об этом в репортаже нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого.
В первую очередь испанцы занялись яхтами россиян, опасаясь, что владельцы могут вывести их из местных портов. Так поступил уже Роман Абрамович. Его «Солярис» уплыл 8 марта со своей стоянки в Барселоне. Этот порт попыталась покинуть и 85-метровая яхта «Валерий», собственность Сергея Чемезова, генерального директора, находящейся под санкциями корпорации «Ростех», и ее задержали. Арестована в порту Мальорки и 48-метровая яхта «Леди Анастасия», принадлежащая генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. задержали испанцы и 135-метровую яхту под названием «Полумесяц», которая считается собственностью главы Роснефти Игоря Сечина. Испанская пресса со ссылкой на компетентные органы утверждает, что в ближайшее время может быть арестована яхта «Танго», собственность Виктора Вексельберга, председателя совета директоров группы «Ренова». Действия испанских властей объяснила на пресс-конференции представитель правительства Исабель Родригес.
Речь идет о части общего ответа Евросоюза в рамках санкционных мер, которые мы принимаем против российской экономики, полагая, что они будут способствовать прекращению агрессии, жертвой которой стал украинский народ.
Вместе с тем испанцы признают, что пока конфисковать арестованные яхты, как предписывают санкции ЕС, они не могут. Дело в том, что эти яхты оформлены не на своих предполагаемых владельцев, а на подставных лиц или фирмы, связь которых с попавшими под санкции людьми еще предстоит доказать в суде. К примеру, яхта «Валерий» стоимостью 89 миллионов евро принадлежит некой фирме со штаб-квартирой на Виргинских островах. По испанским данным, на ту же островную фирму оформлена и вилла Чемизова на каталонском побережье стоимостью в 15 миллионов евро. А в провинции Аликанте расположены владения братьев Ротенбергов. И хотя испанцы к аресту недвижимости, финансовых активов и бизнеса граждан России пока не приступили, пресса утверждает, что соответствующие планы уже существуют. И здесь россияне тоже не сидят сложа руки. К примеру, Михаил Фридман уже открестился от своей люксембургской фирмы, которой принадлежит более 70% акций испанской торговой фирмы «Дия». В числе другой собственности, принадлежащей россиянам, испанцы называют портовые причалы в Барселоне и других испанских приморских городах. Им принадлежат акции на миллионы евро некоторых испанских компаний, в том числе в нефтяной сфере. Одновременно банки страны уже начали блокировать счета своих попавших под санкции российских клиентов. Служащим предписано не принимать наличные от граждан России и блокировать крупные переводы, поступающие на их имя из-за границы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Международные санкции, наложенные на Россию в ответ на ее агрессию против Украины и общая экономическая нестабильность привели к ажиотажному спросу в России на некоторые продукты долгосрочного хранения. Очереди выстроились, в частности, за сахаром и гречневой крупой, несмотря на заверения властей в том, что эти продукты есть на складах в достаточном количестве. Специально комментировать ситуацию, чтобы успокоить население, пришлось вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая даже пообещала расширить посевные площади для гречихи в этом году.
Еще в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю, запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Дополнительно нами принято решение об увеличении посевных площадей под гречиху и сахарную свеклу.
Говорила российский вице-премьер Виктория Абрамченко. Газета «Ведомости» пишет, что российские врачи столкнулись с дефицитом более чем 80 лекарств. Это следует из опроса профессионального сообщества «Врачи.рф», в котором с 14 по 21 марта приняли участие более 3000 российских докторов. Врачи заявили, что у их пациентов возникли трудности с приобретением инсулина и лекарств для терапии сахарного диабета, препаратов для щитовидной железы, противовоспалительных средств, противоэпилептических, противосудорожных лекарств, антидепрессантов, оральных контрацептивов и препаратов для заместительной гормональной терапии. Минздрав России уверяет при этом, что поставки лекарств продолжаются, несмотря на санкции, хотя уже несколько крупных международных фармакологических компаний уже объявили о свертывании сотрудничества с Россией. Здесь, несомненно, присутствует серьезная моральная дилемма. С одной стороны, санкции призваны заставить Кремль отказаться от агрессии против Украины, уносящей жизни людей. С другой стороны, из-за отсутствия лекарств тяжелобольные пациенты в России, в том числе дети, могут просто не выжить. Тем, кто подписан на телеграм-канал «Время свободы», я сегодня предлагаю ответить на вопрос, должны ли быть ослаблены санкции против России с тем, чтобы пациенты были обеспечены лекарствами. А в рамках обсуждения темы в сегодняшнем выпуске предлагаю вам послушать два высказывания матерей, дети которых тяжело больны. Первое – это заявление депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия», участницы недавнего митинга в Лужниках, Жанны Рябцевой. Это фрагмент видеоролика в поддержку Владимира Путина. Он был выпущен через несколько дней после начала войны в Украине.
8 лет идет война. 8 лет. Убивают детей, убивают женщин. 8 лет весь мир закрывает на это глаза. У меня ребенок болеет тяжело. И когда мы нажимали кнопку за то, чтобы поддержать президента за Донбасс и за Луганск, я знала, чем мне это грозит. Я под санкциями, и вся моя семья под санкциями. И те приборы, которые стоят на моем ребенке, они американские. И я знаю, что сегодня я на кон поставила жизнь своего ребенка. Но те убитые дети, они все расстали на свои места. Нужно единство, нужно сплотиться. Но самое главное – нужна наша поддержка нашей армии. Мы вместе с президентом, мы вместе с нашей великой армией.
Говорила депутат Государственной Думы России от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева. А вот что говорит мать ребенка-инвалида из Владивостока Любовь Власова. Она к политике отношения не имеет. Любовь Власова столкнулась с дефицитом импортных лекарств, жизненно необходимых для ее сына. Давайте послушаем Любовь Власову.
Когда начались военные действия на Украине и пошли санкции, я поняла, что ситуация обостряется, так как наше лекарство Тарентакутаб, это нейролептик, и он со Словении, а это Европа, что его просто не будет. И я начала действовать, начала покупать этот препарат. Я его закупила в малом количестве, все, что я успела, этого хватит на полгода максимум. Сейчас нашего препарата нету вообще в аптеках, его не найти. Ситуация очень сложная, так как без этого лекарства мой ребенок не может нормально функционировать, он не может развиваться, он не может воспринимать информацию, он физически себя плохо чувствует. Это жизненно важное ему лекарство. Я не знаю, как быть дальше. Перспектив то, что у нас сделают какие-то аналоги, я не верю в это. Ситуация настолько напряжена, что я не вижу решения, что кто-то пойдет на уступки. Не знаю, как жить и как быть. И вся эта политика, если честно, все вот эти дела, они касаются лично меня, моего ребенка. И вот это мне обидно. Почему мы должны страдать? Я не могу этого до сих пор понять, как вот это все происходит в этой жизни.
Говорила мать ребенка-инвалида из Владивостока Любовь Власова. Еще раз напомню, что вопрос дня сегодня, на который вы можете ответить, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы», звучит так. Должны ли быть ослаблены санкции против России с тем, чтобы пациенты в стране были обеспечены лекарствами? Вы слушаете «Время свободы». Многие считают поражение России в войне с Украиной делом неизбежным. Среди них бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого сейчас судят в Тбилиси по очередному уголовному делу. Саакашвили использует эту возможность, чтобы делать политические заявления. В частности, он сказал, что итоги войны России против Украины серьезно повлияют и на статус Абхазии и Южной Осетии. Правда, с экс-президентом согласны далеко не все. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
С заявлением о скорой смене власти в Грузии бывший президент выступил в Тбилисском городском суде на процессе по делу о растрате 9 миллионов лари, это чуть меньше 3 миллионов долларов, из государственного бюджета в 2010-2012 годах, то есть в последний период своего президентства. Саакашвили утверждает, что смене власти в Грузии будет способствовать, цитата, «неминуемое поражение России в Украине», после чего в Грузии будет создано временное правительство национального единства. По словам экс-президента, недавнее решение прокурора Гаагского суда, возбудившего уголовное дело против ряда южноосетинских чиновников за нарушение фундаментальных прав грузинского населения Южной Осетии в ходе и после пятидневной войны, по его мнению, полностью подтвердило правоту руководства Грузии в августе 2008 года. Одновременно Михаил Саакашвили призвал членов парламента от всех оппозиционных партий перестать играть в депутаты и занять более радикальную позицию. Это была цитата. Конечно, этот упрек он адресовал в первую очередь своей партии «Единое национальное движение». Саакашвили резко критиковал действующего президента Саломе Зурабишвили, которая, по его утверждению, цитирую, «выступила с обвинениями о якобы бомбардировке грузинской армии спящего Цхинвали». Победа Киева, по мнению бывшего президента, открывает перед Грузией большое окно возможностей. Наконец, Саакашвили предупредил россиян, переехавших в эти дни в Грузию. Квартиры, которые они покупают в Тбилиси и Батуми, чтобы переждать войну, цитата, «будут конфискованы сразу после смены власти в Грузии, а полученные средства новое грузинское правительство направит на восстановление разрушенной Украины». Конец цитаты. Многие грузинские эксперты с Михаилом Саакашвили не согласны. Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе не видит никакой связи между войной в Украине и сменой власти в Грузии.
Я не понимаю, чем это связано. Я не вижу связи, честно говоря. Допустим, Украина победит. Но при чем тут грузинские власти, я не понимаю. Если сейчас это все устроено на той предпосылке, что грузинские власти поддерживают Россию, то это совсем не так, скажем так. Я не вижу связи между возможной победой Украины и сменой власти в Грузии никак.
Отметил профессор Шарашенидзе в интервью «Радио Свобода». Георгий Кобаладзе из Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и основных интернет-платформах подкастов. И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы», потому что некоторые другие площадки уже в скором времени могут быть заблокированы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».